направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, здравствуйте, в студии Наталья Троицкая, это программа «Врачи и пациенты». Ну, конечно, сразу хочу пожелать всем вот такого же яркого, солнечного настроения, какой сегодня день. Наконец-то мы увидели солнце, конечно, мороз сегодня, но зато все бактерии, микробы убьют. Сейчас мы как раз в этом спросим у врачей, не только об этом. Друзья мои, ну, любой из нас, хочет он того или нет, рано или поздно становится пациентом. Ну, дай бог, что это такое заболевание, которое быстро протечет, какой-нибудь насморк, ОРВИ, ОРЗ, и все пройдет. Но бывают и какие-то более сложные заболевания у человека, у его близких, родных людей. Вот как сложится лечение, во многом зависит не только от компетенции врача, как многие сейчас говорят, это врач, но и от того, что сам себе как бы пациент в свою голову доносит. Как говорится, слушает ли он рекомендации врача, живет ли он по правильным рекомендациям, опять же, врача, либо и соблюдает ли он правила, которые он должен соблюдать при данном заболевании. Это ведь все зависит от человека, а не только... У нас же любят попинать на врачей. Это врачи. Вот он меня плохо лечил. Извините, а вы как лечились? Вот мы сегодня поговорим на такую достаточно сложную тему. Это взаимоотношения врач и больной. О чем думает каждая сторона в заболевании? Потому что болезнь получается на троих, даже не на двоих. Врач, пациент и близкие люди. Даже может быть больше, чем на троих. Итак, у нас в гостях заслуженный врач России, онколог Наталья Богданова. Наталья Викторовна, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли.
Здравствуйте.
Все-таки как изменились отношения врач-больной вот в последнее время?
Вы знаете, мне хотелось бы более в глубокие даль посмотреть, глубокую даль. Ведь когда зарождалось человечество, врачебное искусство, оно принадлежало только жрецам. И считалось, что только избранный может оказывать помощь своему ближнему. В дальнейшем в истории человечества произошла трансформация, и врачеванием стали заниматься парикмахеры. То есть цирюльники и цирюльня очень часто ассоциировалась с врачебным искусством. Особую роль занимали всегда во все времена это бабки-повитухи, это те, кто принимали роды.
Сейчас в том числе,
да,
к сожалению.
Да. Они никогда не претендовали на врачебное искусство, это было ремесло, но которое очень ценилось, было востребовано и было уважаемым. А после того, как врач и цирюльник был единое целое, потом человечество стало накапливать какие-то определенные знания, умения, и врач опять-таки превратился в своего рода жреца. Но сейчас, к сожалению, во многих странах, в том числе и в нашей стране, врачу стали отводить очень такую жалкую роль. Это роль винтика в техническом прогрессе, когда от него не требуется особых знаний. Он должен знать маленькую манипуляцию и не отвечать за конечный результат. Я думаю, это глубоко ошибочное мнение. Более того, интернет... Это великий обманщик, который многим дает ощущение того, что он, прочитав 1-2 статьи, поучаствовав в чатах и в блогах, может оценивать правильно свое состояние, оценивать врача, лечебное учреждение и руководить своим лечением.
И не только своим. Детей тоже мама многие
да,
лечат.
Да, своих близких, друзей и знакомых. Угу. А это, наверное, неправильно.
Да. Как раз вот об этом хотелось бы поговорить. Ну, вот, Наталья Викторовна, вот сейчас врач все-таки, вот, кстати, я очень часто слышу от врачей, опять же, знакомых, которые говорят, что сейчас, к сожалению, есть пациенты, клиенты ориентированные, даже не пациенты ориентированные. Говорят, и это очень обидно, что сейчас к врачам относятся, хотела добавить слов, к вашим как раз словам, такой момент, к врачам относятся как к человеку, который оказывает услугу. Но это не услуга, это несколько вот разделять должны уже вот сейчас. Это очень такой сложный переходный момент, мне кажется, в принципе, что люди должны понимать, что врач не оказывает услугу, какую вот, как вы идете в парикмахерскую или еще куда-то.
Согласна. Вы знаете, мне кажется, что пациенты, что врачи, что наше общество совершили одну очень серьезную ошибку, которая лежит в основе вот всей системы взаимоотношений. Они позволили экономистам руководить лечебным процессом. Этого не должно быть, потому что 15 минут, я как врач вам могу сказать, да, совершенно недостаточно для того, чтобы сориентироваться, чем болен пациент, какое обследование ему провести, как им заниматься, насколько интенсивно. И хочу привести пример. Когда я была студенткой во втором медицинском институте имени Пирогова, и мы пришли на кафедру нервных болезней. И идет первое занятие, преподаватель сидит за столом и говорит: «Ну что, вы уже почти готовые врачи. Ну, поставьте правильный диагноз». Открывается дверь, заходит к вам пациент и говорит: «Уа-уа-уа», и размахивает руками. «Ваш диагноз». Ну, поскольку мы были глупые еще, каждый стал говорить: афазия, то есть человек не может говорить. Другой говорит: амнезия, то есть он не помнит слова. Третий говорит: это последствия инсульта. Четвертый — это опухоль мозга. Пятый говорит: психически неадекватный. Тут слушал, веселился искренне. А потом говорит: ну что, версии еще есть? Нет, версии закончились. Он говорит: а вы знаете, а пациент достает жвачку изо рта и говорит, прилепляет его в глазах у врача изумленный. Он говорит: вы знаете, у меня к зубам прилипла жвачка, никак не мог ее снять. Это говорит о том, что для того, чтобы сориентироваться, чем болен пациент, зачем он пришел? Времени 15 минут, когда еще в эти 15 минут врач должен успеть оформить медицинскую документацию в соответствии со стандартами, поставить коды, стоимость услуги. Это все нереально. А вот пример из сегодняшнего дня. Буквально вот вчера ко мне пришла пациентка. Она пришла показать родинку на губе. И сказала, что она прошла уже достаточно много врачей, и вот все одни советуют удалить родинку на губе, другую нет, а вот эта родинка то появляется, то в другом месте пропадает, то в другом месте появляется, и она вот не знает, никак не может решиться. А у нас принцип, поскольку я представитель старой клинической школы и горжусь этим, и считаю, что наша медицина, русская медицина, одна из самых лучших, и очень жаль, что ее разрушают, я предложила ей раздеться. Когда она разделась, оказалось, что она перенесла рак молочной железы 10 лет назад, ее удалили, а сейчас ее беспокоит поджелудочная железа и проблемы со стулом. Когда я стала осматривать, родинок оказалось много. В результате, когда собрали весь комплекс анамнестических данных, то есть чем болел больной, кем он работает, какие проблемы у него на сегодняшний день, чего он боится, то оказалось, что у нее оказался очень редкое генетическое заболевание, синдром Пейса-Егерса. И ей нужно срочно обследовать желудочно-кишечный тракт, потому что причина всех бед, в том числе и рак молочной железы, это мутация гена, которая вызывает изменения, первое проявление, это в слизистой желудочно-кишечного тракта, которые могут перерождаться, вызывать опухоли, в том числе и рак молочной железы, и рак щитовидной железы. И вот клинический симптом, он маленький. Это вот родинки, которые появляются и пропадают. То есть если смотреть, с чем пришла пациентка, не спросить, не раздеть, то никогда правильный диагноз ты не поставишь. И врачи, у которых она прошла десятки врачей, они не смогли ей поставить диагноз. То есть каждый занимался сугубо узкой проблемой. Либо второй пример, ну это классический, это классика uh-huh. жанра, когда к тебе приходит пациент, не дышит и говорит: вы знаете, у меня такая родинка, я, наверное, скоро умру, ну вот я решила прийти и показать. Она показывает, а это папиллома, то есть доброкачественная опухоль кожи, которая никогда, практически никогда не злокочисляется, и можно жить спокойно, либо удалять ее, в том числе и у косметолога. Но когда ты ее начинаешь раздевать, этого человека, слушать легкие, как работает сердце, спрашивать, чем она болеет, что ее беспокоит, ты выявляешь вдруг либо заболевание сердца, либо злокачественную опухоль щитовидной железы, мочевого пузыря, молочной железы, то есть либо туберкулез. То есть спектр вот этих заболеваний, их очень много. А если посмотреть на каждое заболевание, ну, такое значимое, социально да. значимое, то там есть всегда очень такие красивые термины. Например, СПИД – это великий обманщик. Он мимикрирует, ну, то есть подделается под другие заболевания. Рак – он такой обманщик, никогда это его не поставишь диагноз. Туберкулез, да что вы, у него столько масок проявления, сифилис, столько масок проявления. А что значит масок? Это просто человек, как сам пациент, так и врач, он должен задуматься, посмотреть, собрать анамнез. И вот еще пример последний, который, наверное, для многих людей, которые не живут каждый день медицинскими проблемами, для них будет открытием, что к тебе приходит на прием человек, который лечится, например, 5-7 лет от рака молочной железы. И когда ты ей, этой женщине, предлагаешь раздеться, она очень удивляется, потому что за это время, за 5-7 лет, ее ни разу не раздели, только на момент проведения операции. То есть проводят химиотерапию, не смотрят, проводят лучевую терапию, не смотрят. А почему это происходит? Не потому что врач плохой, а потому что врача поставили в такие условия, что либо он играет по правилам того лечебного учреждения, где он работает, либо он должен увольняться и остаться безработным. Но удивляются и молодежь. Очень часто сейчас приходят, знаете, все увешаны гаджетами, полностью уверены в своей правоте и знаниях. И говорят, ну, я тут к вам пришел, я хотя и знаю, что у меня, ну, вот вы там посмотрите. И вдруг, когда ты предлагаешь ему раздеться, объясняешь логику принятия решения, они вдруг становятся совершенно нормальными, адекватными, удивляются, что как же так? Да, я сама не посмотрела, я сама не оценила. Ну, вот последний, опять-таки, пример. Приходит ко мне очень миловидная женщина, 45 лет, и говорит, вы знаете, я уже написала завещание, я умираю, у меня серьезная проблема. Что такое? Да я теряю каждый день, сознание по 3 раза минимум в день. При этом я не помню, что со мной происходит, с трудом вспоминаю. Более того, я похудела за 3 месяца на 60 килограмм.
Ого!
Ну, казалось бы, клинически, да. Или... Нет, первый вопрос. Да. Вы специально худеете или нет? Она говорит, нет, я актриса. В принципе, у меня такие роли характерные. То есть я полненькая я была, но я была миловидная. А тут вот стала на ровном месте худеть. И, естественно, вот если выслушать только эти симптомы, то, конечно, дифференциальный ряд, то есть заболевания, среди которых, о которых ты в первую очередь должен подумать, это прежде всего опухоль головного мозга, либо кровоизлияние, постинсульт, изменения, которые находятся в такой зоне, которая раздражает кору и вызывает кору головного мозга, вызывает потерю сознания, либо это эпилептические припадки, но при этом еще больная похудела за 3 месяца фактически на 60 килограмм, это очень грозный симптом. Когда ты ее начинаешь раздевать и вступаешь в контакт, разговариваешь, и потихонечку начинаешь выспрашивать, что ее беспокоит, какие условия труда, какая у нее сейчас обстановка в семье, на работе, как вот она спит, как она ест, то выясняется, что если раньше, значит, она человек творческий и очень зависимая, есть роль, нет роли, взаимоотношения в театре и так далее. И сейчас у нее обстановка как в семье, так и на работе ухудшилась, и она стала терять сознание, ну, выясняется, чисто психогенно. То есть как только она чувствует, что какой-то конфликт, либо сейчас ей скажут какую-то печальную новость, она, знаете, как помните в русской классике,
да,
что она упала в обморок,
да,
да, и ей давали нюхательную соль, она приходит в себя, и опять она весела.
Очень чувствительная
натура. Да, да, да. А худеть она стала из-за того, что раньше ела 3 тортика в день, а сейчас она перешла на растительную пищу, потому что посчитала, что это здоровая пища. Вот вам как, без всяких каких-то обследований человеку можно помочь. Естественно, что ей обследование проведут, естественно, что все анализы сделаем, но уже сейчас на 80% можно быть уверенным, что у нее злокачественной опухоли нет.
Вот это самое главное. Ну, Наталья Викторовна, ну, опять же, не каждому так врачу придешь, и, к сожалению, поэтому у нас многие уже пациенты становятся сами себе врачами.
Да.
И анализы сдают, и потом по интернету проверяют, как, что с кровью и что с какими-то другими органами. И, кстати, хотела коснуться вопроса, то, что вот сейчас активно развивается. С врачами можно уже, в принципе, вот телемедицина у нас есть, да, консультации по интернету. Кстати, как ваше отношение вот к этому?
Вы знаете, у меня отношение неоднозначное. С одной стороны, это хорошо, когда ты можешь проконсультировать человека дистанционно. Но с другой стороны, опять-таки, собственный опыт показывает, что вот ориентироваться только на анализы, на результаты обследования нельзя. Потому что зачастую бывает так, что человек тебе присылает выписку, согласно которой, ну, состояние его крайне тяжелое, и, наверное, все варианты лечения исчерпаны, и ты ему реально помочь не можешь. Ну, он настаивает на встречу, он к тебе приходит, и вдруг ты видишь, что нет, а выписка формально какие-то основные положения, они соответствуют действительности, но интерпретация, это, знаете, как мозаика, то есть есть вот какие-то частички стекла, да, которые складываются в мозаике, либо в звезду, либо там еще в какую-то фигуру, то есть картина совершенно другая, человека можно лечить, и его можно реально помочь, и он будет жить долго и счастливо. То есть личный контакт вот с пациентом, он обязательно нужен. Второе, что я еще вот хотела обратить внимание, у нас сегодня очень интересная тема, и большое вам спасибо. Сейчас действительно никто не задумывается о взаимоотношении врач-больной.
Абсолютно. Хотя это громадное значение имеет. Я просто это знаю из личного опыта и из опыта моих близких, родных. Есть, если есть контакт, если врач заинтересован в том, чтобы помочь пациенту, и пациент заинтересован, чтобы выздороветь капитально,
да,
то и есть между врачом и пациентом какое-то вот, вот это вот, какая-то духовная связь.
Да.
Это не кажется, что на самом деле вот сейчас многие слушатели скажут, ну, это, знаете, это ерунда. Психосоматика — это великая вещь, и она есть, существует. Если человек настроен, если врач его держит в тонусе, не говорит, что все плохо, до свидания, закройте дверь с той стороны, то будет все хорошо. Ну, я в это верю, на самом деле. Как бы плохо, казалось бы, не было.
А дело даже не в психосоматике, хотя это высшее искусство взаимоотношения врача и больного. И ты можешь больному как убить его и привести к смерти, так и продлить ему жизнь и сделать ее качественно богаче, душевнее, значимее. А даже элементарное взаимоотношение. Вот смотрите, когда ко мне приходит пациент, я спрашиваю, какие вопросы вы передо мной ставите? И 99% затрудняется сказать, зачем он пришел к врачу.
Как
то есть он пришел, а вот так, посмотрите, ведь если вы задумаетесь и вы будете честны перед собой, то вы согласитесь со мной, что вы, когда идете к врачу, вы приходите, вот я принес себя, ну, и скажите спасибо, делайте надо мной все, что вы считаете нужным, вы же специалист,
да,
не
да,
я.
Да, да.
При этом пациент не продумывает, ну, все обсуждают, что 15 минут это мало, но ты идешь к врачу. Человек не продумывает жалобы, с чем он приходит, чем он болел, ясно, что это будут спрашивать, чем болели в роду его родственники ближайшие, это же важно. То есть ты наследуешь в какой-то степени болезни своих папы, мамы, дедушек и бабушек, тети, дядь. И самое главное, приносит пачку анализов, либо результатов обследования, не разобранных ни по датам, ни по характеру заболевания, кидает вот так на стол и говорит, вот я вам тут принес, смотрите. Да это нереально посмотреть. То есть у вас должна быть какая-то определенная структура взаимоотношений с врачом. И дальше вы должны понять, для чего вы пришли. Вы пришли посоветоваться, чтобы вам поставили диагноз. Вы пришли посоветоваться, чтобы какое обследование лучше сделать, где его сделать, либо какое лечение провести. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день методы диагностики и лечения равны эффективны во многих случаях.
Согласна полностью.
Да. И дальше зависит от того, кому вы пришли. То есть вы пришли к хирургу, он будет говорить, я тебя соперирую. Лучевой специалист говорит, да нет, приходи ко мне, я тебя облучу, и ты будешь жить долго и счастливо. Химиотерапевт, специалист по лекарственной терапии будет говорить, да нет, да ты что, ты посмотри, это только я. Кузисту, который владеет пункцией и, например, введению точечному спирту, который разрушает метастаз в печени. Он будет говорить, да ты что, зачем тебе травить организм? Зачем тебе переносить наркоз, операции, когда вот ты придешь, точечное воздействие, я тебе помогу. Но помимо вот показаний к этим манипуляциям, есть и противопоказания, то есть какая сопутствующая патология и так далее. И вот здесь врач, он, его роль очень важна. И чтобы посоветовать, дать грамотный совет, ты иди туда, потому что там плюсы вот такие-то, такие-то, минусы такие-то, такие-то. И хочу тоже вот поделиться, я думаю, слушателям будет полезна эта информация, то, что сейчас нам навязывают, зайди в интернет, посмотри отклики, либо зайди там в Google, Яндекс, и мы тебе лучших врачей дадим за 5 минут, там за 300 рублей, за 100 рублей и так далее. Вот я хочу сказать, что существуют фирмы, которые занимаются искусственной раскруткой того или иного сайта, либо того или иного врача. Они выходят и говорят, вы платите нам в месяц иное количество денег, и вы будете в топе первых трех, кто высвечивается на любой патологии, например, рак молочной железы.
Да-да-да.
Первые три лечебных учреждения, которые у вас появляются, я вас уверяю, это лечебное учреждение не по результатам голосования, грубо говоря, пациента, а по результатам вложенных денег этой организации на раскрутку. Второе – это положительные и отрицательные отзывы. Они тоже пишутся по заказу. И я вас уверяю, что вот те, кто, например, пишет отрицательное, их значительно больше, чем те, кто пишет положительно.
Потому что человек всё хорошо. Конечно, никто ничего не напишет.
Ему даже в голову не хочется, даже, может быть, он не задумается. Не то, что не хочется, а не задумается о том, чтобы сесть, написать вот в никуда, да, и сказать, да, это доктор хороший. И вот... Опять-таки, личный опыт, мне кажется, это критерии, сколько тебе не говорили, вот это хорошо, но ты столкнулся с отрицательным, ты будешь говорить, нет, это плохо, потому что лично я пришел, и мне плохо. И вот я, например, со своим сотрудником провела следующий эксперимент. Мы в Макдональдсе подошли ко всем, я считаю, что Макдональдс это такое, знаете, сосредоточие среза нашего общества, где есть молодежь, где есть бомжи, где есть бизнесмены, которые забежали там что-то перехватить. И я вот спросила, скажите, пожалуйста, вот если вы, не дай бог, столкнетесь с проблемой, что у вас подозревают опухоль, вот как вы будете выбирать лечебное учреждение, врача, вот как вы будете выбирать? Вы знаете, 100%. То есть не было ни одного ответа, который бы выбивался по результатам из этого мини-опроса, хотя мы опросили 100 человек.
Да.
Они сказали, я не буду ориентироваться на сайт, хотя я посмотрю. Я не буду ориентироваться на отзывы в интернете, хотя я почитаю. Но я буду ориентироваться на мнение друзей и знакомых, которые скажут, иди туда, к такому-то врачу, иди сюда, в такое-то лечебное учреждение, мне там помогли. И вот это вот тоже очень важно.
Наталья Викторовна, вот мы вот от телемедицины, вот такого общения, да, и по интернету, по отзывам, переходим, вот хотела бы спросить по поводу второго мнения. Вот вы сейчас сказали, если человек узнает, что у него какое-то заболевание, да, например, он взял в поликлинике анализ и получил результат, он начинает искать лучевая, химиотерапия, хирургическая операция и прочее, 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 прочее. Скажите, пожалуйста, второе, третье, четвертое. Я просто знаю людей, которые пытаются либо вылечиться каким-то чудесным образом у одного человека, либо привести как можно меньше манипуляций, либо уехать, может быть, за рубеж, куда-то там вылечиться. Ищут очень много мнений. Но вот второе мнение в медицине сейчас, вот даже если набрать это в интернете, да, сразу высветится миллион компаний, в том числе и зарубежных, качественное второе мнение. Вообще, второе мнение, оно нужно, по идее, либо можно доверять уже специалисту, если вот чувствую, что да, вроде бы у нас есть контакт.
Вы знаете, я считаю, что второе мнение в медицине хорошо, но, опять-таки, возвращаясь к истокам, вот клиническая школа, например, русская, она подразумевала всегда для того, чтобы исключить человеческий фактор. Бывают ошибки, чисто человеческие, бывают. Бывает, что не сложились отношения, бывает, а человек должен оказывать медицинскую помощь. То всегда была школа наставничества, то есть, например, молодой врач никогда не принимал решение один. Над ним был старший доктор, потом был заведующий отделением, был главный врач, который носил не номинальную функцию, который знакомил с приказами и знакомил с ценником на услуги, а тот, который был уважаемый и принимал участие в так называемых клинических разборах. То есть пациент на момент поступления осматривался минимум тремя врачами, затем во время обследования он тоже проводил консилиум, и когда вырабатывался план лечения, приглашали специалисты разного профиля. Сейчас, к сожалению, это не заложено, потому что нам говорят, это дорого, это неэффективно, ты посмотри на параметры, и машина тебе выберет план лечения, и это будет хорошо. Но в какой-то степени вот получение второго мнения, оно исключает вот эту ошибку. Но здесь должен быть разумный компромисс, когда человек начинает думать, что я обойду 10 врачей, соберу все мнения, сложу их, и будет оптимальный результат, будет глупости, будет отрицательный результат.
Потому что человек будет бегать и искать, да, искать. Да. Мне даже рассказывали, один врач-хирург рассказывал, что к ним приходила женщина, которая вставала с операционного стола и планировала уже в другом месте оперировать. То есть меняла решение практически вот... Да.
Я в таких случаях пациентам всегда говорю, вы знаете, вы обойдите трех врачей, наверное. Найдите того, кто, по вашему мнению, лучше всего объяснил вам логику принятия решения. И после этого уже слушайтесь его, и уже не, ну, есть такое слово, может быть, жаргонное, неприличное, но оно отражает суть. Не ерзайте. То есть вы выбрали путь, и вы идите. И слушайтесь, и помогайте. Вы дойдете к цели лучше и качественнее, чем когда вы будете бегать от одного врача к другому.
Спасибо. После новостей вернемся.
Управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Снова здравствуйте для тех, кто только что к нам присоединился. Напомню, что сегодня мы говорим о взаимоотношениях врач-больной, о чем думает каждая сторона. Вот тема очень интересная. Гость нашей программы – заслуженный врач России, онколог Наталья Богдан. Наталья Викторовна, перед тем, как ушли на новости, пообщались на очень много интересных тем. Да, хотелось бы, чтобы слушатели потом уже заходите на наш сайт и прослушайте эти в подкасте. Но все-таки у меня вот такой вот вопрос созрел. Вот смотрите. Должен ли врач помогать вопреки воле больного?
Очень хороший вопрос.
Потому что вот это неоднозначное мнение.
Наверное, многие не знают, что вы подразумеваете, да, в этом вопросе. И это еще раз говорит о том, как много аспектов, о чем не задумывается человек, будучи потенциальным пациентом, и о чем зачастую не задумываются и многие врачи. О чем идет речь? Ну, классический пример, который раньше приводили нам как студентам, что за рубежом, а сейчас мы это скопировали с обезьянничали, что на любую манипуляцию нужно получить письменное разрешение пациента. В противном случае он засудит врача, клинику и будет, что называется, внуки и правнуки еще питаться теми деньгами, которые они стрясут, я извиняюсь за жаргонное слово, с этих фигурантов дела. А поэтому за рубежом, например, человека берут по поводу операции на аппендицит, удаление червеобразного отростка. Маленькая операция, эндоскопическая, и вдруг случайной находкой видит опухоль почки или опухоль кишки, ну, неважно чего, либо рак яичника. Что вы думаете, они удаляют это для того, чтобы человеку не давать второй наркоз, не травмировать, срочно убрать, ну, как бы серьезную проблему, которая есть у человека? Нет, они уходят, выводят человека из наркоза, дают ему время на реабилитацию. После этого получают у него письменное разрешение на повторную операцию, идут на операцию. Оправдано это или нет? Ответа нет. Потому что действительно всегда можно сказать, вы воспользовались моим бесчувственным состоянием, бессознательным состоянием, кто вам дал право принимать за меня решение? Я, может быть, не хочу лечить опухоль почки и готов умереть завтра, послезавтра от кровотечения. Вопрос очень сложный, никто не знает. Вторая проблема – это, например, психически неадекватные люди. Ведь главный симптом, как любят смеяться наши психиатры, нездорового человека – это то, что он говорит о том, что он психически здоров. Это главный признак, который, когда человек не сомневается в своем психическом здоровье, это главный признак психического заболевания. И, естественно, в ряде случаев он становится социально опасным для своих родственников, друзей, соседей по площадке. Но при этом он говорит, я здоров, и я отказываюсь лечиться. И вот ждать, когда он придет в абсолютно неадекватное состояние и уже начнет наносить какие-то удары ножом или принимать какие-то меры. Либо третий вариант. Это хорошо известно, что люди, которые страдают туберкулезом, либо СПИДом, иногда происходит элемент такой внутренней агрессии. Они скрывают заболевание, не хотят лечиться, но при этом стараются как можно большее количество людей заразить этим заболеванием. Нужно их лечить или нет? Никто не знает. И здесь ответа нет. То есть каждый должен... Есть ответы юридические, да. Есть ответы, которые приняты на законодательном уровне, то есть рекомендации Минздрава, но ведь есть еще и вопрос перед совестью врача. То есть он должен навязывать человеку лечение, должен брать ответственность на себя или нет. Или, например, тоже часто приводимый такой, опять-таки, пример, я извиняюсь за тавтологию, из жизни, это когда некоторые религии запрещают переливание крови, и ребенок может погибнуть из-за того, что ему вовремя не перелили кровь. Но родители говорят, нет,
не дают согласия,
мы не даем согласия. Так вот, в Америке было целое дело, когда врач, жалея ребенка несовершеннолетнего, перелил кровь вопреки, ребенок выжил, но врач пошел под суд, и его осудили за то, что он, вопреки воле родителей, которые являются, несут ответственность за ребенка, выполнил медицинскую манипуляцию. Если бы меня спросили, я поступила как американский врач. То есть жизнь человека – это самое ценное, что может быть. И здесь, мне кажется, нужно бороться всегда и продлить хотя бы на миг, он неповторим. Никто не знает, что будет там в другом измерении. Но это жизнь прекрасная. И когда говорят, ой, он не живет, он мучается. А кто из вас определил, мучается человек или нет? Или он наслаждается каждым мигом?
Да, да. Кстати, вот сказала Наталья Викторовна, вы очень правильно сказали по поводу наслаждения каждым мигом. Вот часто, кстати, СМС приходит тоже в нашу программу и письма по поводу того, что... Человек пришел к врачу, да, и вот даже далеко ходить не надо. Вот Дарью Донцову я читала, да, интересное произведение по поводу того, как она болела онкологией, как ей все говорили, ну, какие-то врачи-профессора говорили, 3 месяца, 4, и все, до свидания, вас больше не будет, мы попытаемся спасти. К сожалению, не только вот эта онкология касается каких-то других серьезных заболеваний, что некоторые врачи любят ставить человеку срок его годности. Извините за выражение, к сожалению, да, но факт, что... Да. Вот как царь и бог сидит врач и говорит, так, ну все, вам вот столько-то, столько осталось, и до свидания. И человек уже уходит, убитый капитально, вот, по всем параметрам. Ну все, он, ну, не знает, что будет с ним дальше, и что теперь вообще в жизни. И правильно говорить, идет завещание, пишет, и все. Даже некоторые не хотят лечиться, к сожалению. Вот,
да.
Потому что человек, когда он заболевает, он очень восприимчивый. Когда... Ему еще говорят, что у него какой-то диагноз такой серьезный, то многие люди, ну, что же поделать, жизнь моя, вот, до свидания.
Вы знаете, я хотела бы подчеркнуть роль СМИ, и боюсь навлечь на себя очень много недовольства со стороны средств массовой информации, но на сегодняшний день, посмотрите, общество повернулось к осознанию того факта, что люди с особенностями, например, инвалиды, колясочники, либо аутисты, либо детки-дауны, ну и взрослые, они должны быть интегрированы в общество. И нехорошо подчеркивать, что они какие-то особенные. Они должны быть как все. А посмотрите, какая сейчас безобразная развернута кампания превращения онкологических больных в изгоев. То есть постоянно демонстрируются какие-то душещипательные истории о том, как этот умирает, тому не помогает, этому плохо. Кто-то собирает деньги. Вы знаете, что существуют так называемые вирусные волонтеры? Это люди, которые собирают деньги на какого-то конкретного пациента, они его сопровождают. А пациент, он думает, что у него все плохо в результате таких действий вот неоправданных. И он пускается во все тяжкие. То есть он снимает самые дорогие гостиницы, он там ходит в ресторан. Я не против, чтобы он снимал гостиницы. Я сразу говорю, я никоим образом не осуждаю. Я просто говорю о том, что онкологию не надо демонизировать. И не надо показывать людей в жалком состоянии. Человек имеет право на достоинство и прожитие жизни качественно. Более того, вот эти все рассказы о том, что там не помогли, сям не помогли, я скажу на своем опыте. Я, например, мне иногда дают на рецензию истории болезни людей, которые обращаются в Русскую православную церковь для сбора денег для лечения за рубежом. И зачастую, они пишут, их нельзя за это осуждать, потому что они надеются на последний шанс, что их пролечат за рубежом, но при этом они немножечко искажают факты. И они начинают говорить, мне в России не помогли, врач не подходил, он не оказывал лечения, никакое пособие, и обследования не было. А поскольку мир тесен, ты всех знаешь, и онкодиспансеры, и врачей, и вдруг приходит реальная история болезни, не подделанная, не со слов, не рукописная, и оказывается, что человеку предоставили все современные возможности диагностики и лечения, но просто бывает такой момент, когда все возможности исчерпаны, и человеку трудно с этим смириться, наверное, ему просто никто не дарит надежду и предоставляют информацию в такой степени, что человек в отчаянии бежит к каким-то шарлатанам, в том числе и за рубежом, и сейчас стали повторяться случаи, что человеку обещают, что его излечат, что его прооперируют, что ему дадут какой-то чудодейственный метод лечения. Как только деньги заканчиваются, его вышвыривают, прекращают лечение. Кстати, сказать, это вот тоже вопрос. Должен ли врач продолжать лечение, когда у человека закончились деньги? Да. Вот как вы считаете? Вот сейчас говорят, денег нет, мы тебе не оказываем помощь. Да это безобразие. То есть суть врача, она тем самым просто нивелируется и низводится ни до чего. Следующее, с чем столкнулся, опять-таки, на собственном опыте, когда тебя приглашают на телевидение или на радио и говорят, вы знаете, мы будем обсуждать, вот пригласили, приглашаем из Тьмы Таракани пациентку, которой никто в России не может поставить диагноз, и мы будем собирать в прямом эфире деньги для того, чтобы отправить ее за рубеж. Я говорю, ну, я так не участвую в передачах. Да. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы какие-то исходники. Да что вам исходники? Мы вам пришлем фотографии. Они присылают фотографии, по фотографии ставлю диагноз болезнь Деркума, то есть это доброкачественная опухоль. Она единственная, чем плоха, что образуются узлы опухолевые. Угу. Внешне это смотрится, ну, печально, то есть это множественное узловое образование, грубо говоря, гигантские бородавки. Вот, но человек от этого не умирает. После этого мне присылают историю болезни, где написано, что эту девочку или женщину оперируют постоянно, то есть ей оказывают адекватную помощь. И когда я говорю, а как же так, вы же сочиняете, то есть она, диагноз есть, ее лечат адекватно, и то, что вы ее сейчас сдернете с места, она приедет в Москву с надеждой. Вы будете еще собирать деньги радостно говорить, что бабушка дала последние рубли своей пенсии для того, чтобы помочь этой несчастной. А на самом деле, ведь это вред всем. И этому человеку, и нашему обществу, который не верит врачу, и этой бабушке, которая что-то не доела, не допила. Это не должно быть. Этого не должно быть.
Поэтому, да, очень внимательно нужно... Ну, к сожалению, многие СМИ, мы уже говорили об этом, что желтые истории, это лучше продается и лучше смотрится, и вот эти слезливые и прочие грустные истории.
И то, что наши печаль. Эстрадные артисты стали говорить, и опять-таки мне предложили сказать, что нужно прийти и сказать, что это ужасно, какая у них опухоль, им осталось жить несколько дней.
Ну зачем такое?
А у них опухоль, которая встречается после 50 лет, ну практически у каждого четвертого человека, который полностью излечивается, и она выеденного яйца не стоит. Но если эти артисты сами искренне верят, что они так безнадежно больны, то им надо помогать. А, значит, если...
Это уже психология.
О чем и речь?
Присоединяется.
О чем и речь? Если потому что они могут себе, кстати сказать, и надумать опухоль более злокачественную, и та, которая может привести к смерти. То есть мне кажется, что когда вот мы подходим к микрофону, либо к кинокамере, мы должны всегда задумываться, ради чего мы говорим. Мы должны дарить надежду, мы должны дарить любовь. И вот, воспользуясь случаем, еще хочу сказать, что сейчас принято ругать Минздрав. И когда вот мы говорим о том,
сейчас много СМС тоже таких пришло.
Да? Как раз по поводу. Ну вот мы как раз вы мне показали. Я хочу сказать, что не все так плохо, а наоборот даже есть существенные положительные моменты. Просто у нас не продумана система, как донести информацию до потребителя, до человека. Вы знаете, что ПЭТ-КТ, позитронно-эмиссионную томографию, можно делать бесплатно. То есть платные услуги от 30 до 80 тысяч рублей, а это исследование можно провести бесплатно. Либо когда тебе пациент говорит, вы знаете, вот у меня заподозрен рак, уже есть морфология, но меня на компьютер записывают через полтора месяца, и поэтому я пойду и сделаю платно. Да вы не должны делать платно. По приказу Минздрава, подписанный Скворцовой Вероникой Игоревной, этот приказ соблюдается. Если вы о нем сошлете врачу, мы не знаем.
Так, какие нам врач документы может смотреть, Наталья
Викторовна? Две недели ожидания максимум. Более того, от момента подтверждения диагноза до момента начала лечения должно проходить не более 10 дней. Если вы приходите к врачу, у меня есть пациент, который говорит, ой, вы мне тут сказки рассказываете, я тут всей жизнью битая, никогда мне ничего не помог, никто. Ты говоришь, а вы, Саша, придите к доктору и скажите, доктор, вы отнеситесь к нему с пониманием, потому что, первое, он может это не знать, потому что его не поставили в известность. Второе, ему некогда, потому что он затравлен жизнью. И третье, может быть, он и нехороший человек. Но тогда это его проблемы, не ваши. Вы должны прийти к нему уважительно и сказать, доктор, вы знаете, а вот в соответствии с таким-то приказом и с таким-то постановлением, а я должна получить компьютерную томографию, пройти компьютерную томографию не позже, чем через месяц. И я вас уверяю, в течение 2-3 дней ваша проблема будет решена. Либо начало лечения, либо объем исследования, либо консультация узкого специалиста. И вы знаете, она буквально, эта женщина, через 2 дня мне позвонила и говорит, Наталья Викторовна, я вынуждена перед вами извиниться, что я вам не поверила. Мне действительно назначили ПЭТ-КТ, и я прохожу его на следующей неделе. Это вам к тому, что государство делает много. Более того, мы сейчас говорим на радиостанции «Говорит Москва». Я хотела бы сказать не потому, что я подхалимка, а потому что это правда жизни. То, что мэр Собянин, вот лично он инициирует очень много хороших программ, которых нет в регионах.
К сожалению.
К сожалению, но они есть в Москве. Ну, пусть хотя бы в Москве это будет, и это очень здорово. Это система паллиативной помощи, то есть когда человеку оказывается, попавшему в тяжелое состояние, оказывается выездная служба в любое время
это
дня и ночи бесплатно.
В регионах, можно, кстати, позвонить. Тоже должно быть такое.
Вы знаете, не во всех, и даже в Московской области вот трудно помогать. Почему? Потому что там в основном паллиативная помощь не обладает такими возможностями. А в Москве можно получить бесплатное. И вот представьте, вы в 3 часа ночи звоните по телефону и говорите, вы знаете, а там человеку плохо. И к вам приедет врач, фельдшер, если нужно, сделает и лапароцентез, и поставит капельницу, и обезболит. Это дорогого стоит. Вы знаете, люди звонят и говорят, ну как же мы не знали об этом, ведь это так здорово. Либо патронажная служба, когда пожилого человека, одинокого человека, либо человека, который попал, опять-таки, в силу заболевания, в трудную ситуацию, к нему приходит врач, медсестра на дом, либо врачи общей практики. К ним можно относиться по-разному, но они возрождают систему земского врача. То есть он фактически как семейный врач. Либо врач, который занимается пациентами с 3 и более заболеваниями. Там на прием выделяется 40 минут, своя медсестра, и врач уже знает всех своих пациентов. Знаем об этом? Нет. Большинство не знает.
А
и это недостаток.
Это
формально
знать?
На сайте Минздрава и на сайте Департамента здравоохранения города Москвы. И я как-то заикнулся, говорю, вы знаете, как вот пожилой человек, мне говорят, сейчас организованы курсы компьютерной грамотности, пусть зайдут, набьют вопрос, и им придет ответ. Так я вот вас уверяю, у чиновников, что даже будучи врачом, ты сам не можешь получить зачастую правильно сформулировать вопрос для того, чтобы получить адекватный ответ. И здесь вот как раз поле деятельности, когда нужно продумать, как инициировать человека в нужном направлении, на правильное действие, чтобы он не нервничал, чтобы не начинали собирать деньги.
Которые, собственно, не нужны собирать, потому что ему здесь могут...
Знаете, вот последний пример, вот мне сейчас пришел на память. Мне позвонил сотрудник с бывшей моей работы и попросил, чтобы я помогла жене больного, и самому пациенту, который находится в очень тяжелом состоянии, у него заболевание крови, и ему никто не не помогает, они остались на обочине жизни. Приходит женщина, которая рассказывает о том, что она собирала деньги через интернет, что с работы ей не помогли мужу, с ее работы тоже не помогли. И, в общем, какая-то вся такая безысходность. И каково же было мое удивление, когда многие просто пациенты не знают, что, опять-таки, я повторюсь, мир тесен, и мы все онкологи, гематологи, врачи, ну, пусть не напрямую, но через одного человека друг друга знаем. И оказалось, что мужа ее лечили по современному международному протоколу самыми лучшими лекарствами абсолютно бесплатно в городской больнице города Москвы. Сейчас стоит вопрос о пересадке костного мозга. Их уже поставили в гематологическом научном центре бесплатно на пересадку, и вся помощь оказывается бесплатна. То есть, может быть, этой женщине не обязательно, что она, поймите меня правильно, не обязательно, что она аферистка, да, и что она вот хочет каким-то урвать, грубо говоря, от жизни что-то, а просто, наверное, ей психологически, да, тяжело, и ей не объяснили, что все лучшее, что может только дать наше общество, ей уже дали. Бывает, когда нужно собирать деньги? Бывает. Бывает, когда врач хамит, либо неграмотный? Бывает. Мы должны быть реалистами и говорить, да, вот это хорошо, вот это плохо, но нельзя мазать нашу жизнь одной краской. Либо все плохо, либо все хорошо.
Да, это полностью согласна. А вот, кстати, вот вопрос от слушателя. Как относишься к тому, что вот иногда после посещения поликлиники какой-то диагноз ставят, начинают названивать разные банки, какие-то... организация. То
очень
есть,
хороший вопрос.
Да, и, кстати, знаете, я заметила такой момент, если вдруг вбиваешь какое-то заболевание чаще в Яндексе, даже, извините, я не говорю, что большой брат за нами наблюдает, хотя сейчас, да, нет, вот как говорится, конфиденциальности полностью и безопасности да, человека, но его информации точнее. Так вот, я могу что сказать? Ну, даже вот ты сбиваешь какое-то частое заболевание, потом тебе уже начинают предлагать какие-то услуги по этому заболеванию.
Согласна,
какие-то
согласна.
Таблетки. Вот то же самое, но это одно, а поликлиника другое. Вот,
очень хороший вопрос, и я хотела предупредить, что лично я знаю на своем опыте. Вот когда только предлагалась единая электронная история болезни и электронная форма, мне казалось, что это очень прогрессивно и очень хорошо. Почему? Потому что человек может прийти в любое учреждение, и врач, уже открыв историю болезни, он как раз будет не бумажки перебирать, которые с анализами, результатами обследования, а он посмотрит
всю
официальную медицинскую картину.
Да, да. Да. Да.
Но сейчас вот часть фирм частных, они, у них уже фишка какая, что мы не заводим вам историю болезни, мы не заводим вам электронную историю болезни для того, чтобы сохранить вашу конфиденциальность. Потому что не секрет, любую базу данных можно скачать. Не секрет, что есть люди, которые могут... даже не хакеры, а человек сидит, например, на электронной базе данных и продает ее за небольшую сумму денег, потому что он не понимает, что за этим стоит, и ему важно вот сейчас, например, фармацевтическая компания, которая может на основании этих данных проанализировать заболеваемость в этом районе, спрогнозировать возможный заказ на то или иное лекарство, либо на то или иное оборудование и так далее. Либо мошенники, которые особенно пользуются у пожилых. Вот я работаю тесно с ветеранами. И, к сожалению, знаете, с чем мы сталкиваемся? Что когда человек приходит на диспансеризацию на следующий день, либо через неделю, ему звонят якобы из поликлиники, говорят, что у него выявили смертельное заболевание, что он срочно должен прийти для того, чтобы пройти обследование там у какого-то профессора, купить какие-то биологически активные добавки, либо и так далее.
Да.
То есть вот здесь нужно всегда быть осторожными. И когда вам звонят, то вас должны приглашать только именно в эту поликлинику, где вы были, а не какому-то специалисту на стороне. И берите с собой обязательно родственника, который сохраняет хладнокровие в этом достаточно сложной ситуации. Почему? Потому что у многих мошенников настолько отработанная юридическая сторона, что даже в суде вам потом будет трудно доказать, что вы не добровольно пошли недобровольно обследовались, недобровольно купили, вы ничего не выиграете. И еще я вот забыла какой аспект сказать. Вот Департамент здравоохранения Москвы, оказывается, проводит так называемую независимую оценку качества оказания медицинских услуг.
Да, я видела такие электронные формы, да, можно заполнить.
Да, и там есть требования к сайтам. И вот оказалось, что многие частные компании, это к платности, бесплатности навязывания услуг. Ага. Мы говорим, ну это же частная компания, она только за деньги. Оказывается, очень многие частные компании медицинские имеют госзаказ, то есть работают по ОМС.
Вы что?
Но при этом не размещают это на сайте, не размещают
то
это...
То есть они скрывают этот
потребителя? Они скрывают этот факт, да. И вот... Нужно всегда целенаправленно задать вопрос, а вы работаете по ОМС? Если вы зададите этот вопрос, это как ссылка на приказ или на закон, это даст вам дополнительную возможность.
Будем знать, самое главное, сейчас и читать законы и приказы, и изучать все свои права, вот на что мы имеем право. Спасибо
это
большое.
Хорошо.
У нас в гостях был заслуженный врач России, онколог Наталья Викторовна Богданова. Спасибо большое, что пришли. И все подробно нам рассказали. Будем изучать свои права. Да.
Спасибо вам большое. И всем слушателям желаю счастья, здоровья, процветания в новом году. И никогда не болеть.
Спасибо.
Спасибо.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.